Как может человек знать точно, спасен он или нет? Есть ли достоверные признаки или доказательства того, что душа пережила подлинное возрождение, что она воистину перешла от смерти в жизнь и теперь является чадом Божьим? Безусловно, они есть. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Плод является достоверным и окончательным доказательством природы растения. Плод не может обмануть. Ведь вы не станете искать яблоко на апельсиновом дереве, не так ли? И вот сегодня я хотел бы указать на один такой плод, или признак в человеке, воистину родившемся свыше. Да, это убедительнейшее доказательство того, что в сердце человека действительно произошло великое чудо спасения. Вы помните историю обращения Савла Тарсянина, злейшего противника и гонителя молодой церкви? Помните, как на пути в Дамаск внезапно озарил его сильный свет с неба, и, падая на землю, этот преследователь христиан услышал голос, говоривший: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Сам Иисус Христос, которого он гнал, явился ему, и в большом трепете и ужасе Савел спрашивает: «Кто ты, Господи?» «И, Господи, что повелишь мне делать?» От этого сильного света с неба Савел на 3 дня ослеп, и в течение этих 3 дней он ничего не ел и не пил. В Дамаске был один ученик Христов по имени Анании, и в видении Господь сказал ему, чтобы он пошел на улицу, называемую Прямую, в Дамаске, потому что там он найдет человека по имени Савел. Я ничуть не сомневаюсь, что когда Анания услышал имя Савел, он вздрогнул от страха. Что, я должен пойти к Савлу, к человеку, который причинил так много зла верующим, который буквально опустошил церковь в Иерусалиме и разогнал ее членов по всему свету? Я должен пойти к человеку, который не только одобрял смерть Стефана, но был причиной смерти многих других святых? И ты, Господи, велишь мне идти к нему? Как я могу, Господь? Войдите в его положение. Вообразите себе такую ситуацию. Представьте, что вам велено было нанести личный визит самому ярому атеисту, ненавистнику христианства, гонителю верующих. И тогда вы сможете понять, в каком положении очутился Анании. Так что совершенно нормально и естественно то, что Анания побоялся идти к Савлу. Это было равнозначно тому, что пойти львиный ров. И теперь послушайте, чтобы убедить Ананию, что с Савлом, с этим злейшим врагом церкви, произошло чудо, и что он теперь не преследователь детей Божьих, а истинный последователь Христа, дитя Божие. Помните, какое доказательство приводит Господь Анании, подтверждая, что коренная перемена действительно произошла в этом гонителе? Как вы думаете, что могло окончательно убедить Ананию в том, что с Савлом произошло чудо возрождения? Что говорит ему Господь? «Иди к нему, потому что он теперь находится в общении с верующими». Но в таком случае Анания мог бы возразить, что Савел вошел в церковь все тем же волком, только в овечьей шкуре. А может быть, Господь сказал Анании: «Не бойся его, потому что он теперь проповедует». Но и это не убедило бы Ананию, так как Савел мог делать все это и быть по-прежнему противником Евангелия. Ведь есть артисты, правда? Возможно, Анании было сказано: «Вот он теперь поет в хоре с верующими». Но и это не убедило бы Ананию в достоверности обращения Савла, потому что любой лицемер и обманщик может петь духовные песни в церкви. Но Господь употребил самый сильный, самый убедительный и верный аргумент, чтобы уверить Ананию в подлинности обращения Савла Тарсянина, гонителя церкви. Господь сказал Анании: «Он теперь молится». Да, Бог видел и слышал Савла молящимся, и говорит Анании: тебе нечего его бояться, он теперь молится. И сказал это не человек, а сам сердцевидец Бог. О чем говорят нам эти слова Господни? Он теперь молится. Они полны особого значения. Ведь тот факт, что всемогущий Бог обратил внимание на этого человека и свидетельствует, что он молится не без значения. Как же нам понять слова «Он теперь молится»? Во-первых, Господь этим говорит, что фактически до этого момента Савел никогда не молился. Но погодите, пожалуйста, как можно делать такой вывод? Разве Савел не был известным религиозным деятелем, учителем закона? Ведь, по всей вероятности, Савел не мог припомнить и дня, чтобы он не совершал молитвы. И это не были молитвы по 2-3 минуты в сутки. Фарисеи славились своими многословными, продолжительными молитвами. Для фарисея было совершенно естественно проводить 2-3 часа в сутки в молении, прощении и поклонении Богу. Фарисеи были настолько ревностными молитвенниками, что молились не только в богослужениях в храме, но и на углах улиц. Помните, как сказал Господь Иисус Христос? А Савел свидетельствует о себе, что он был особенно ревностным фарисеем, можно сказать, фарисеем из фарисеев. Поэтому в молитве и в других требованиях закона он превосходил рядовых членов своей секты. И тем не менее, сказав Анании, что Савел теперь молится, Господь как бы говорит, что несмотря на всю свою религиозность и молитвы, которые Савел совершал фактически до сего момента, до своего обращения, он никогда не молился. Да, тот, который испытывает сердца человеческие, до момента обращения Савла не находил в его молениях ни единой искорки подлинной молитвы. Несмотря на внешнюю религиозность, Савел никогда в своей жизни по-настоящему не молился. По мнению людей, он был ревностным религиозником, но Бог почел его религию за ничто. Дорогие мои, молитва, доходящая к Богу, не для показа перед людьми. Не забывайте, что лицемер никогда не молится в тайне. Для его молитвы всегда нужны слушатели и наблюдатели. Цель такой молитвы – выставить на показ способность находить удачные выражения и красиво формулировать свои молитвы, которые должны свидетельствовать о набожности и искренности молящегося. Но Бог расценивает их иначе. Для Него такая молитва ничего не значит, она к Нему не доходит. Мой друг, может ли Господь сказать о тебе, он или она теперь молится? Молишься ли ты так? Если нет, то ты не чадо Божие, ибо вернейший признак того, что ты Христов, это молитва, которую принимает Бог. Если сердце твое не взывает к Богу, если душа твоя не в союзе с Ним, то как бы ты ни упражнялся в молитвах, они ничего не значат и не принесут тебе никакой пользы. Они мертвы и бесплодны. До тех пор, пока сердце человека исполнено грехом, Бог не может слышать его молитву. Такой человек в первую очередь должен сказать: «Будь милостив ко мне грешному». Это первая молитва. Так что мы знаем, что до тех пор, пока Савел надеялся исключительно на собственную праведность, до его встречи с Иисусом Христом, его молитвы абсолютно ничего не значили. Все они были аннулированы. Почему? И по той причине, что он не молился во имя Иисуса Христа ищущий доступа к Богу может прийти к Нему только через заслуги Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому человек, пытающийся прийти к Богу иным путем или посредством другого имени, не молится вообще. Савел думал, что обеспечил себе праведность через соблюдение закона, своими добрыми делами и молитвами. А Бог говорит, что такая праведность, как запачканная одежда. Если бы мы также понимали молитву, как ее понимает Бог, то обнаружили бы, что в ней самой, то есть в молитве, нет никаких заслуг. Вы глубоко заблуждаетесь, как это делали фарисеи, в данном случае Савел, думая удостоиться внимания Божия совершением молитв. Ведь молитва, а я имею в виду подлинную молитву, это вопль беспомощных, вопль нужды. Мой друг, не думай, что ты получишь что-либо от Бога, если иначе понимаешь молитву. Твоя молитва должна быть ничем иным, как плачем ребенка, просьбой нищего, воплем погибающего человека. Да, Бог готов услышать этот крик души и удовлетворить твою нужду, но только по заслугам крови Иисуса Христа, пролитой им на кресте. Да, твоя молитва может оказаться своего рода чашей, которой Господь наполняет своими милостями. Но эти милости придут к тебе только благодаря имени и заслугам Иисуса Христа. Я считаю, что эта истина очень важна, потому что есть люди, которые думают, что могут замаливать, как они говорят, свои грехи, то есть смыть их слезами сокрушения и молитвами. Никогда, мои дорогие друзья. Но если твоя молитва основана на заслугах Христа, и твоя надежда, что кровь Иисуса Христа омоет твои грехи, а не твои слезы, и ты взываешь к Нему от всего сердца, тогда Бог скажет и о тебе. Он или она теперь молится. Такую молитву Бог примет. Бог может принять нас только через праведность, которая во Христе Иисусе. В этом и заключается значение молитвы во имя Иисуса Христа. До этого Савел никогда не упоминал в своих молитвах имени Иисуса, и потому Бог не считал его молящимся. Возлюбленные, вся сила нашей молитвы в имени Иисуса Христа. Оно, имя Иисуса, раскрывает нам небесные врата благодарение Ему вовек. Но я вижу и другую причину, указывающую на то, почему до сих пор Бог не мог слышать молитвы Савла. До встречи с Иисусом Христом на дороге в Дамаск Савел все время противился воле Божьей. Трагедия заключалась в его ложных понятиях, что он якобы служил Богу. Подумайте только, как сильно человек может заблудиться, думая, что он делает добро, а на самом деле делая ужасное зло. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Думая, что он служил Богу, Савел узнает, что все это время он гнал Сына Божия. Это было величайшим преступлением, дорогие мои. Бог не может слышать молитвы человека, делающего беззаконие. Дорогие мои, Бог тогда услышит нас, когда мы будем слушать Его, и не иначе. Он исполнит наши желания, когда мы будем исполнять Его волю. Продолжать жить во грехе значит нанести смертельный удар по молитве. Но как только из уст грешника вырывается вопль к Богу, когда он делает это искренно, от всего сердца, во имя Иисуса Христа, и желает исполнять Божью волю, спрашивая: «Господи, что повелишь мне делать?» Посмотрите, какое внимание уделяет ему всемогущий Бог. Вот он теперь молится. Да, Бог знает адрес этого молящегося человека. Он знает номер дома, в котором он остановился, и имя хозяина, у которого он гостит. Бог может не обратить никакого внимания на торжественное богослужение в каком-нибудь огромном соборе или храме, но он не может не услышать молитву человека, творящего его волю. Дальше мы можем быть уверены, что Господь его раньше не слышал, потому что у Савла не было смирения. Это был очень гордый человек. Он хвалился своими достижениями, личным достоинствами, своим происхождением, родословной, своей религиозной ревностью. Он сам свидетельствует о своем прошлом, когда пишет филиппийцам: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной». Этими преимуществами Савел надеялся заслужить свое спасение. Но, увы, все это не только не помогало, наоборот, вредило ему. Когда он познал Христа, то все это он почел тщетою, и даже больше он почитал это за сор. Все перечисленное было преградой для Савла и закрывало для него доступ к Богу, двери благодати. Только тогда, когда он пришел к Богу не со своей праведностью, но разбитым, окаянным грешником, он был принят им. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как ни странно, но блаженство начинается нищетой. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, возлюбленное, первое и основное условие для грешника, приходящего к Богу. И если ты, мой дорогой друг, к нему так не приходил, то ты и вовсе не знаешь Бога. О, как трудно человеку признаться, что он грешник! Как он старается найти для себя какую-то опору, что-то хорошее в себе, заслуживающее Божьего одобрения. Господь же говорит: «Отложи эту закваску самоправедности, ибо я ее ненавижу, она мерзость в очах моих». Но теперь Савел молится, и тот факт, что Савел теперь молится, говорит нам о том, что в нем теперь есть жизнь Божия. Он перешел от смерти в жизнь. О человеке, не знающем Бога, не принадлежащем ему, Иов спрашивает: будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? И ответ – само собой разумеющийся, конечно, нет. А причина в том, что он не имеет в себе жизни Божией, которая должна выражаться в молитве. Заметьте, как пророк Захария обобщает благодать с молитвой. Господь через уста этого пророка говорит, что он изольет на народ свой дух благодати и умиления, то есть молитвы. Так что там, где дух благодати, там будет и дух молитвы. Подлинный дух молитвы – это ничто иное, как дух Божий, действующий в сердце возрожденного человека. И если этот дух исходит от Бога, то он, естественно, будет возноситься обратно к Богу воздыханиями неизреченными, как говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам. Там сказано: сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И дальше сказано, что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Это Дух Святой, производящий молитву, на которой обращает внимание и на которой отвечает Бог. Поэтому только возрожденный человек может молиться. Как сказано в Слове Божьем: вы приняли Духа усыновления, который взывает «Авва, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Невозрожденный человек не имеет Духа Божьего, Духа усыновления, и потому он не молится, он не может молиться. Во всей Библии подчеркивается тот факт, что характерная черта дитяти Божьего – это молитва. Новая жизнь, жизнь в Боге начинается молитвой, и она продолжается молитвой. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», говорит пророк Яиль. А псалмопевец Давид пишет: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Поэтому для человека, рожденного свыше, совершенно естественно призывать имя Господне и изливать душу свою перед своим Богом в молитве. Для нового творения во Христе это так же естественно, как дыхание для нашего тела. И вот поэтому в доказательство того, что он действительно стал дитяти Божьим, Господь говорит Ананию, о Савле, что он теперь молится. Савел стал новым человеком, он родился свыше, и вернейший признак этого – то, что он теперь молится. Друг мой, ты только тогда будешь принят Богом, и молитва твоя только тогда будет настоящей молитвой, на которой Бог обратит внимание, когда ты не будешь выставлять собственную праведность, а будешь надеяться только на праведность Иисуса Христа. Когда в смирении ты покоришься Богу и как дитя призовешь имя Господне. Иисус сказал: «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще никогда по-настоящему не молились и никогда не приходили к Богу в молитве с именем Иисуса Христа. Мой друг, знай, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только именем Иисуса Христа человек имеет доступ к трону благодати. «До ныне, — говорит Христос, — вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». О, чудная весть! Иисус Христос на Голгофском кресте пролитием своей драгоценной крови открыл путь к Отцу Небесному, и теперь каждый желающий может прийти к Нему. Мой друг, если ты никогда по-настоящему не молился, обратись к Господу сейчас от всего сердца во имя Иисуса Христа в полном смирении, и о тебе Господь скажет: «Он теперь молится». Впервые в жизни ты увидишь, как благ Господь к призывающим имя Его и какую силу имеет такая молитва у Бога. О, дал бы Господь, чтобы это произошло в твоей жизни, сейчас, сегодня. Пусть сам Господь совершит это в сердце твоем.